говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Реакция США на выборы и протесты в России и споры о будущем евро на территории Испании. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Сообщения о фальсификации результатов парламентских выборов в России и последовавшие за ними события получили должную оценку со стороны администрации США. Нервная реакция Москвы на критику также не осталась без внимания, рассказывает Владимир Аберинов.
Уже на утро после российских выборов государственный секретарь США Хиллари Клинтон, находившаяся с визитом в Брюсселе, выразила серьезную озабоченность возможными нарушениями процедуры и призвала российские власти расследовать данные наблюдателей. В тот же день в Вашингтоне на своем очередном брифинге ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.
Насколько вы озабочены сообщениями о нарушениях на выборах в России? Каким будет ваше послание премьер-министру Путину и президенту Медведеву относительно этих выборов?
Я считаю, государственный секретарь Клинтон сегодня уже изложила позицию администрации по поводу выборов в России. Нас серьезно беспокоит то, как прошли 4 декабря парламентские выборы. Это беспокойство отражено в предварительном докладе миссии наблюдателей ОБСЕ. Там говорится о неравных возможностях в ходе избирательной кампании, о попытках вброса бюллетеней, о манипуляциях со списками избирателей и так далее. В равной мере внушают озабоченность сообщения о том, что сотрудники организаций, осуществляющих независимый мониторинг выборов, в частности ассоциации «Голос» и независимых органов прессы, подверглись угрозам, а веб-сайты этих организаций – кибератакам. Мы приветствуем инициативу этих и многих других граждан России, и доклад ОБСЕ отмечает это как позитивную тенденцию.
Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер практически слово в слово повторил заявление Джея Карни. Однако на вопрос, признают ли США итоги выборов, ответить затруднился.
Мы считаем, что российские избиратели заслуживают того, чтобы внушающее доверие сообщения о фальсификации и манипуляциях были полностью расследованы.
Означает ли ваша озабоченность, что вы считаете результаты выборов недействительными?
По-моему, мои слова понятны без объяснений. Мы полагаем, что российские избиратели заслуживают объяснения и расследования.
То есть вы считаете, что результаты голосования останутся недействительными до тех пор, пока не будет дано объяснение?
Как я уже сказал, ОБСЕ выразила озабоченность этими вопросами, и мы считаем, что правительство обязано провести расследование.
Спустя 3 дня, 8 декабря, разговор принял иной оборот. Владимир Путин обвинил Хиллари Клинтон в том, что она подстрекает российскую оппозицию к массовым протестам. Ответ пресс-секретаря Белого дома Джея Карни.
Премьер-министр Путин сегодня обвинял США во вмешательстве в российские дела. Меня интересует, каков ваш ответ на это и в каком положении сейчас в связи с нашей озабоченностью ситуации с выборами находится кнопка перезагрузка в американо-российских отношениях.
Государственный секретарь Клинтон говорила сегодня на эту тему в Брюсселе. У Соединенных Штатов и России много общих интересов, и эта администрация стремится развивать и культивировать эти интересы. Благодаря участию российского правительства мы продвинулись в решении ряда проблем, составляющих для нас высший приоритет в сфере безопасности и экономики. Мы будем по-прежнему стремиться к сотрудничеству с Россией, основанному на взаимном уважении и на общности интересов. Вместе с тем мы стараемся углублять наше взаимодействие с российским обществом и способствовать продвижению универсальных ценностей. Когда в России или любой другой стране нарушаются права, мы говорим об этом. Мы намерены и впредь работать в обоих направлениях, продвигать как наши интересы, так и наши ценности. В нас вселяет надежду намерение президента Медведева расследовать все случаи нарушений в ходе голосования, и мы приветствуем его заявление о том, что демонстрации в Москве и других городах – это часть демократии. демократического процесса.
Слово для вопроса получает заведующий бюро ИТАР-ТАСС в Вашингтоне Андрей Шитов.
Должен сказать, что на самом деле высказывания лидеров моей страны гораздо более уравновешены, чем изложение их слов. Например, Путин сделал интересное наблюдение, когда беседовал со своими сторонниками. Он отвечал на вопросы, и многие из этих вопросов касались того, что американцы по-прежнему пытаются повлиять на нашу внутреннюю политику, тратят деньги на это. И это правда, в Госдепартаменте мне назвали цифру $9 миллионов. Такую сумму США потратили на поддержку процедуры выборов в России. Мы поддерживаем демократию. А Путин сказал, что на самом деле цифра гораздо больше, сотни миллионов. Не знаю, откуда он взял эту цифру, но и неправдоподобной она мне не кажется. Вопрос такой, а стоит ли? Почему вы этим занимаетесь, если это провоцирует такую реакцию во всем мире? Вы делаете заявление, это понятно, но тратить деньги... Я вчера уже спрашивал вас об этом.
Я не собираюсь выискивать вопрос в ваших словах, чтобы ответить на него. Госдепартамент традиционно поддерживает демократический процесс повсюду в мире. Ни для кого не должен быть неожиданностью тот факт, что мы, Соединенные Штаты Америки, поддерживаем демократию ради каждого человека на свете. Мы сотрудничаем с Россией. У нас есть общие интересы и общие успехи. Но мы также стремимся взаимодействовать с российским обществом и продвигать универсальные ценности. И мы будем продолжать делать это.
Что больше похоже на правду, 9 миллионов или сотни миллионов?
Я бы принял на веру цифру Госдепартамента.
В тот же день, 8 декабря, заочный ответ Путина Хиллари Клинтон обсуждался и на брифинге Марка Тонера в Госдепартаменте.
Если я правильно запомнила фразу, он сказал, что госсекретарь дала сигнал. Это почти то же самое, что сказать. ЦРУ дало по радиокоманду своим агентам действовать. Они говорят, что эти программы направлены на то, чтобы дестабилизировать положение в стране.
Нет ничего более далекого от правды. Эти программы, и госсекретарь говорила об этом в Национальном демократическом институте несколько недель назад, созданы для поддержки прозрачного, свободного и честного избирательного процесса. Они не направлены на поддержку каких-либо политических групп или политических целей в ущерб другим группам и целям. Задача любых наших программ содействия неправительственным организациям, будь то в России или в любой другой стране мира, состоит в том, чтобы обеспечивать и укреплять демократический процесс. Что касается сигнала, то мы выступаем за право людей мирно выражать свои взгляды и свои демократические чаяния. И мы будем продолжать делать это. Никаких сигналов мы никому не подаем.
Однако самая острая реакция на события в России имела место в Сенате, где в четверг прошло публичное слушание на тему «Ситуация с правами человека и верховенством закона в России. Варианты политики США». В слушании принял участие сенатор Бенджамин Кардин, инициатор законопроекта о запрете на въезд в США мучителям Сергея Магнитского. Он напомнил присутствующим, что в ближайшее время состоится вступление России во Всемирную торговую организацию.
Сергей Магнитский – пример человека, который сделал то, что должен был сделать. Будучи юридическим представителем своего клиента, он обнаружил коррупцию в системе исполнительной власти и привлек к этому факту внимание российских властей. И дорого заплатил за это. Он был арестован, ему были предъявлены обвинения, его заключили в тюрьму. Его пытали. Мы считаем, что по распоряжению высших властей он был лишен необходимой ему медицинской помощи. И он умер в заключении. Там еще много Сергеев Магнитских. Нас это беспокоит. Нас беспокоит то, как Россия отвечает на это. Законопроект, который я внес в Сенат от имени многих своих коллег, ясно говорит о том, что если ты нарушаешь основные права человека, не проси разрешения на въезд в Соединенные Штаты. В настоящее время Россия приближается к вступлению в ВТО. Чтобы соглашение об этом вступило в силу на территории Соединенных Штатов, мы должны отменить закон, известный как поправка Джексона. Веника. Конгресс принял поправку Джексона Веника как орудие борьбы за права человека, за фундаментальное право на иммиграцию из бывшего Советского Союза. Вот как возникла эта поправка, она связана с правами человека. И я полагаю, с нашей стороны будет правильно поставить вопрос так: если у нас будут нормальные торговые отношения с Россией, мы вправе ожидать соблюдения там прав человека.
президент правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер обратился к президенту Обаме с призывом высказать свою позицию относительно происходящего в России.
Клинтон решительно встала на сторону тех, кто протестовал против Путина и Единой России. И несмотря на путинские нападки, она не отступила. И все-таки ее откровенность должна быть подкреплена Белым домом, в первую очередь президентом Обамой. Когда Путин атаковал ее персонально, президент должен был выступить в ее защиту и однозначно заявить, что он поддерживает ее критику выборов. После успешного визита в Россию и произнесенной там речи, президент, к сожалению, хранит молчание по поводу ухудшающейся политической ситуации в России. Если в марте будущего года президентские выборы в России будут сопровождаться таким же множеством нарушений, как выборы в Думу 10 дней назад, Соединенные Штаты должны поставить всерьез вопрос о легитимности будущего российского руководства.
Народ России нажал свою собственную кнопку перезагрузка, и Вашингтон обязан считаться с этим. Таково было общее резюме сенатского слушания.
За слушаниями в Сенате США следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Власти Испании подтверждают приверженность своей страны европейскому единству, Евросоюзу и использованию единой валюты – евро. Однако некоторые испанские эксперты сомневаются в целесообразности подобной приверженности. Они говорят даже о гипотетическом выходе страны из еврозоны, что позволило бы, по их мнению, быстрее и легче преодолеть нынешний тяжелый экономический кризис. Из Мадрида Виктор Черецкий.
На последнем саммите Европейского Союза руководство Испании подтвердило свою приверженность единой европейской валюте. Официальная точка зрения, изложенная на страницах газеты «Паис», гласит, что Испании следует оставаться в евро и выполнить все договоренности последнего саммита, направленные на решение острых финансовых проблем еврозоны. Мадрид уже разработал меры бюджетной экономии, обязуется бороться с государственной задолженностью, готовится провести ряд реформ для преодоления экономического кризиса и безработицы. Намеченные меры, власти этого не скрывают, означают затягивание поясов, замораживание зарплаты и пенсий, сокращение расходов на медобслуживание и образование, свертывание социальных программ и так далее. Очевидно для властей то, что принятие перечисленных мер чревато бурным социальным протестом и дестабилизацией политической ситуации в стране. Лидер, победивший на недавних парламентских выборах либеральной народной партии и кандидат в премьер-министры Мариано Рахой.
Испания сделала в свое время ставку на Евросоюз и евро. Мы, несмотря на трудности, стараемся выполнять предъявляемые к нам требования, чтобы продолжать находиться в единой Европе. Я гарантирую, что мы и в дальнейшем будем выполнять свои обязательства перед партнерами по Евросоюзу. Мы ликвидируем государственную задолженность и проведем все необходимые реформы, которые требует от нас Евросоюз. Испания по-прежнему намерена оставаться в еврозоне. Мы выступаем за сильную единую валюту.
В официальных кругах говорится об опасности выхода из еврозоны. Причем этот тезис разделяют как находившиеся до сих пор у власти социалисты, так и сменяющие их либералы. Отказ от евро может подорвать доверие международного сообщества и международных финансовых рынков, что в свою очередь затруднит продажу за рубежом испанских государственных облигаций и получение иностранных кредитов, вызовет финансовую неразбериху и валютную спекуляцию. Профессор экономики университета Комплутенце Франциско Кабрильо обращает внимание на международный резонанс гипотетического выхода Испании из евро.
Отказ от евро и возвращение к старой испанской песете в наших условиях означали бы наше полное банкротство в глазах партнеров и всего мирового сообщества. В принципе, государство-банкрот – это не новость. Мы сталкивались с дефолтом в России, неспособностью платить долги Аргентины и некоторых других стран. Разумеется, при таком раскладе кредиторы полностью теряют доверие к обанкротившейся стране, отказывают ей в кредитах и капиталовложениях. В рамках евро и Евросоюза подобного еще не было.
Но Между тем, некоторые испанские экономисты, хотя и сознают, что выход из евро может нанести урон международному престижу страны, усматривают в подобном выходе и некоторые преимущества. Они в целом одобряют меры бюджетной экономии, задуманные испанскими властями, считая их неизбежными, но вместе с тем полагают, что эти реформы типа уменьшения выходных пособий увольняемых работников, упрощения создания предприятий или снижения налогов с начинающих предпринимателей не смогут в достаточной степени стимулировать экономику и рост занятости. Необходимы более энергичные меры, ведь безработица в стране уже достигла 23% трудоспособного населения. Профессор Мадридского университета, экономист Хуан Кастаньеда.
Надо все же задуматься, стоит ли тратить столько усилий и идти на жертвы ради поддержания евро, учитывая, что само существование этой монеты создает у нас множество трудно решаемых проблем. Не стоит ли принять волевое решение и выйти, разумеется, с согласия партнеров, из еврозоны?
Хуан Кастаньеда считает, что выход из евро позволил бы Испании использовать главный рычаг в борьбе с кризисом — собственную независимость, зависящую от Европейского Центробанка финансовую политику. Он и другие экономисты, выступающие за выход из евро, напоминают, что в прежние годы, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, Испания принимала надлежащие меры, проводила девальвацию национальной валюты. Это особо не ударяло по населению, разве что по любителям заграничных поездок, которым приходилось менее выгодно менять испанские песеты на валюту других стран. Но зато девальвация положительно влияла на экспортные возможности страны и удешевляла для иностранцев услуги в сфере так называемой индустрии пляжного отдыха, главной в испанской экономике. Так было, например, в первой половине 90-х годов прошлого столетия. Теперь в условиях единой валюты к подобному методу прибегнуть нельзя. Президент медийной корпорации «Libertad Digital» экономист Альберто Рикарте.
В 1996 году испанская экономика начала расти после кризиса благодаря девальвациям. Испанская песета была обесценена по отношению к немецкой марке в общей сложности на 50%. Это сделало нас конкурентоспособными. Именно девальвации помогли нам подняться после кризиса. Вернее, четыре последовательных девальвации, которые были проведены в период с 1992 по 1995 годы. Без них мы не смогли бы выйти из кризиса. Ну а сегодня нам следует наконец понять, что Испания с ее кризисной экономикой больше не может находиться в одних рядах с более мощными государствами, такими как Германия.
Добавим, что как раз в середине 90-х годов, благодаря девальвации, начался строительный бум на побережье в курортных зонах, который в течение нескольких лет являлся локомотивом испанской экономики. Благодаря своей ценовой конкурентоспособности Испания стала побивать все мировые рекорды по числу иностранных отдыхающих и туристов, а также доходам от этой отрасли. Позднее, в середине минувшего десятилетия, уже находясь в еврозоне, Испания, переживавшая значительное увеличение ВВП за счет бурного строительства, по мнению специалистов, остро нуждалась в использовании еще одного важного финансового рычага – повышении процентных ставок и поощрении банковских накоплений. Это было необходимо, в частности, чтобы остановить часто бездумное и рискованное ипотечное кредитование со стороны банков, однако этого не произошло. Деньги по воле Европейского Центрального Банка по-прежнему оставались дешевыми, ведь на повышение или понижение процентных ставок в еврозоне не может влиять состояние экономик отдельных, особенно второстепенных партнеров. Ну а излишняя щедрость испанских банков тем временем крайне негативно повлияла на всю банковскую систему страны и во многом определила нынешний кризис. Известный мексиканский специалист в области финансов Алехандро Надаль полагает, что Европейский Центробанк учитывает в первую очередь состояние дел в ведущих странах.
Очевидно, что евро является всего лишь механизмом регулирования в руках главных и самых сильных партнеров. Поэтому существующая полемика о том, продолжать ли оставаться Испания в еврозоне или выйти из нее, является вполне актуальной.
С подобным мнением согласны испанские исследователи Анхель Химено Марин и Григорио Лопес Санс, считающие, что Испания должна была бы в случае выхода из еврозоны девальвировать свою монету на 30-40%. Эти же эксперты критикуют и результаты 25-летнего пребывания Испании в Евросоюзе. За выход из Единой Европы они не выступают, однако считают, что в ней в свое время были ущемлены и продолжают ущемляться интересы Испании. Основной доход страна получает от туризма, а основная сфера деятельности испанцев – гостиничное и ресторанное обслуживание. Однобокость экономики определила и особую уязвимость перед лицом кризиса. Западные европейцы стали меньше ездить на испанские курорты и практически отказались от покупки дач на побережье, предпочитая теперь для отдыха Восточное Средиземноморье или страны Карибского бассейна. Что касается высокотехнологичных отраслей экономики, таких как альтернативная энергетика, телекоммуникации, скоростной железнодорожный транспорт, а также производство, в основном сборка легковых автомобилей иностранных марок, то они существуют, но не определяют ситуацию в экономике сегодняшней Испании. Молодым людям вообще, и с высшим образованием в частности, негде работать. 48%, практически половина молодежи от 18 до 35 лет, не имеют работы. Кто может, уезжает. Говорят, что молодых испанских инженеров сейчас больше в Германии, чем в самой Испании. Экономист Альберто Рикарте.
Думаю, что это закономерно, что наша молодежь уезжает за границу. Ведь у нас в стране специалисты просто не нужны. В Испании сейчас очень мало производств, где они могли бы быть задействованы. И в дальнейшем будущем их создание не предвидится. Ну а для образованных молодых людей важна карьера. Важно применить свои знания на конкретной работе по специальности. Так что они должны жить и работать там, где для них есть соответствующие условия. Разумеется, при этом Испания теряет интеллектуальный потенциал. Правда, если в один прекрасный день нам все же удастся реформировать нашу страну и сделать ее индустриальной, есть надежда, что эти люди, обогащенные опытом и знаниями, смогут вернуться. Ну а если не удастся, тогда пусть работают там, где нужны и где ценятся их знания.
Между тем, тревожная ситуация вокруг евро и соответствующая полемика в испанском обществе уже дают о себе знать. Испанские банковские вкладчики, как отмечает мадридский социолог Антонио Аргандонья, похоже, с каждым днем все меньше верят в перспективы общеевропейского пространства. Только за последние полгода население сняло со срочных вкладов более 33 миллиардов евро. Массовое бегство капиталов обернулось даже разорением двух крупнейших сбербанков – Каха Кастилья-Ла-Манча и Каха Медитеранео. Из последнего вкладчики изъяли за короткий срок более 5 миллиардов, что и послужило причиной банкротства. Аналитики отмечают, что евро используется населением для покупки долларов, фунтов и швейцарских франков, а также золота и ювелирных изделий, которые испанцы предпочитают хранить на заграничных счетах и в банковских сейфах.
О евроскептиках в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила убийство в Махачкале журналиста Гаджимурада Камалова и призвала власти Дагестана обеспечить безопасность журналистов. На западе Казахстана в ходе массовых беспорядков в городе Жанаузен погибли, по предварительным данным, 10 человек. Есть раненые, в том числе полицейские. В городе сожжены здания мэрии, гостиницы, офис нефтяной компании, сообщил генеральный прокурор республики. В Мурманской области при взрыве на обогатительной фабрике компании «Апатит» один человек погиб, еще один остается под завалами. Всемирная торговая организация ВТО официально одобрила вступление России в свои ряды. Церемония подписания соответствующего протокола состоялась на министерской конференции ВТО в Женеве. В Молдавии парламент вновь не избрал президента. Будут назначены досрочные парламентские выборы. Единственный кандидат на пост главы государства, исполняющий обязанности президента и спикер парламента Мариан Лупу, заручился поддержкой только 58 депутатов при необходимом 61 голосе. Европейский суд направил правительством первый проект нового договора о союзе. Внесенные изменения касаются ужесточения бюджетной дисциплины. Кандидат в президенты самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук, победивший в первом туре выборов, призвал всех избирателей поддержать его во втором туре 25 декабря. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил право обжаловать решение о своей экстрадиции в Швецию в Верховном суде Великобритании.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Россия вступает во Всемирную торговую организацию. Страны ОПЕК увеличат квоту добычи нефти на 20%. Станет ли российский «Газпром» совладельцем газопроводов Украины? Долговой кризис в Европе и курс евро. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский.
Процедура подписания протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию в рамках очередной министерской конференции является финальным шагом многолетних переговоров сторон. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь защитить наиболее чувствительные для себя отрасли национальной экономики. Если верить официальным заявлениям, то заявленную позицию российским переговорщикам удалось отстоять. После вступления в организацию средняя таможенная ставка на ввоз товаров снизится. Однако для ряда секторов будет предусмотрен достаточно длительный переходный период. Таким образом, как заявил президент Дмитрий Медведев, Москва довольна достигнутыми соглашениями.
Я считаю, что присоединение России к ВТО – это действительно победа. Мы к этому долго шли, все работали очень напряженно, и вот этот результат все-таки выведет нашу страну уже в другую лигу, потому что ситуация была абсолютно нетерпимой. Участник двадцатки, одна из крупнейших экономик, шестая по паритету покупательной способности, не являлась членом Всемирной торговой организации. Вот. Я надеюсь, это будет хороший драйвер для того, чтобы менять инвестиционный климат.
В целом, согласны эксперты, вступление России во Всемирную торговую организацию улучшит имидж страны в глазах инвесторов, в первую очередь иностранных. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
Дело в том, что в понятие «инвестиционный климат» входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, от нас самих, как мы этот климат, в общем-то, делаем каковым. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система, и так далее, и так далее. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантией для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Я всегда отвергал такой подход, плюсы и минусы. Дело в том, что чистых минусов практически не существует. Ну, разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем – это является минусом. Но, вы знаете, этот минус, в кавычках, он предполагает массу плюсов, которых у нас не было без членства Всемирной торговой организации. Значит, а именно, мы сразу можем начать процедуры по избавлению от действующих дискриминационных ограничений в отношении нашего экспорта. Мы целый ряд процедур по пересмотру этих ограничений запустим сразу после присоединения. Расширятся возможности для наших экспортеров на внешних рынках.
Одним из наиболее спорных вопросов, согласованных лишь на финише всех переговоров, стало определение максимальных уровней государственной поддержки российского сельского хозяйства. В целом же этот сектор экономики, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, отступление ВТО потеряет. Чего только стоит решение по упрощению ввоза импортной свинины.
Там есть существенные риски по свиноводству, и это значит, что свиноводство достаточно существенный потребитель зерна внутри страны, имеет риск к сокращению поголовья, потери конкурентоспособности. Вот от этого, соответственно, мы можем потерять внутренний спрос. У нас есть проблема, связанная с снижением ставки по рису. 120 евро падает до 45. Соответственно, это для рисоводов существенное снижение уровня защиты. Есть определенные потери у нас, связанные с рынком минеральных удобрений. Мы сейчас покупаем их по льготным ценам, а от этих льгот придется отказаться.
Аркадий Звачевский, однако, признает, что в перспективе принятые Россией ограничения по господдержке отрасли могут быть ей и полезны. В частности, по его словам, это заставит власти пересмотреть приоритеты финансирования.
Фактически ВТО принуждает нас менять аграрную политику, внутреннее использование бюджетных средств на текущий момент нас во многом не удовлетворяет по направлениям субсидирования, по механизмам. Мы уже прикинули, посчитали, у нас к 2016 году фактически объемы субсидирования упрутся в лимит. А это значит, что надо будет перекладывать объемы поддержки. И это считаем очень положительным моментом. Мы давно настаиваем, скажем, на развитии инфраструктуры, на программе по субсидированию строительства объектов глубокого и переработки зерна. То есть деньги вместо раздачи всем сестрам по серьгам будут куда более эффективно использоваться.
Соглашение между Всемирной торговой организацией и страной, в нее вступающей, согласно принятым нормам, должны быть ратифицированы ее парламентом. Поэтому эксперты не сомневаются, что в Государственной Думе России споры о плюсах и минусах присоединения к ВТО будут продолжены. Говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Да, безусловно, противники есть, хотя некоторые из них, они просто не понимают, чему они противятся. Я думаю, что все-таки помешать они не смогут. Я думаю, что наша Дума ратифицирует за время, отведенное на эту процедуру, ратифицирует пакет документов о присоединении России к ВТО.
По правилам Всемирной торговой организации Россия станет полноправной ее участницей через 30 дней после завершения процесса ратификации всех документов. По оценке экспертов, это произойдет летом 2012 года.
Страны ОПЕК на очередной министерской встрече, состоявшейся в эту среду, решили впервые за три последних года увеличить официальную квоту добычи нефти участниками организации, причем сразу на 20%. Решение стало неожиданным для рынков, отмечают эксперты, однако новая квота лишь отражает уровень текущей добычи нефти странами ОПЕК. Общая квота добычи нефти 12 странами ОПЕК оставалась неизменной в течение трех лет подряд, с декабря 2008 года и составляла примерно 25 миллионов баррелей в день. Теперь решено ее увеличить до 30 миллионов баррелей, то есть 1/3 общей мировой добычи нефти, составляющей ныне почти 90 миллионов баррелей. Однако даже повышение официальной квоты сразу на 20% лишь сравняет ее с реальными объемами добычи странами ОПЕК. По данным самой организации, кстати, получаемых из вторичных источников от экспертов и аналитиков нефтяного рынка, реальные объемы добыча странами ОПЕК уже сегодня превышают 30 миллионов баррелей в сутки, то есть уровень новой квоты. Причем самый большой прирост добычи ОПЕК за последний год обеспечила Саудовская Аравия, единственная из стран организации, располагающая реальными свободными мощностями. За счет их использования она только за последние 7 месяцев смогла увеличить добычу сразу на 15%. В отношении некоторых других стран ОПЕК речь идет сегодня о восстановлении прежних объемов производства нефти. Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
В целом мощность возможности по увеличению добычи нефти на ближайшие годы имеет не только Саудовская Аравия, мощности имеет и Ирак, мощности большие, минимум это удвоение добычи нефти на перспективе 5-10 лет. Также еще Ливия очень активно увеличивает добычу нефти. Важно отметить, что добыча в Ливии увеличивается опережающими темпами, и уже сегодня Ливия добывает почти 1 миллион баррелей в сутки, и в первом полугодии будущего года может выйти на дореволюционный уровень добычи нефти, то есть 1,6 миллиона баррелей в сутки. Поэтому, если Ирак и Ливия очень сильно увеличат добычу нефти, то какой-то из стран ОПЕК придется снизить добычу нефти, и, скорее всего, это будет Саудовская Аравия, которая сегодня, по оценкам, добывает больше, чем 10 миллионов баррелей в сутки. Это максимум за последние 30 лет.
В среду, после сообщения о решении стран ОПЕК увеличить общую квоту добычи, мировые цены на нефть упали сразу на 4-5%. Однако уже утром в четверг отыграли четверть этих потерь. Аналитик инвестиционной компании «Грандис Капитал» Тимур Хайрулин.
Ну, вообще, если говорить о повышении квот, то оно приводит уровень квот в соответствии с текущей добычей. То есть, по большому счету, само по себе повышение квот, оно не означает того, что поставки со стороны ОПЕК на рынок значительно возрастут. Но почему была такая негативная реакция со стороны участников рынка? Это связано с тем, что, во-первых, это было неожиданное событие. То есть, до этого квоты были стабильными в течение 3 лет. И более того, ОПЕК, в принципе, достаточно неохотно повышает квоты. Поэтому данное решение, оно стало сигналом о том, что ОПЕК вполне устраивает текущие цены на нефть. Более того, они даже готовы смириться с их снижением. Безусловно, это стало сюрпризом для инвесторов. Именно поэтому мы увидели продажи, как только вышла эта новость. Но впоследствии эта чрезмерная негативная эмоциональная реакция была частично отыграна. И впоследствии динамика котировок на нефть будет определяться уже скорее другими факторами.
Для баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти в 2012 году страны ОПЕК по их собственным прогнозам должны добывать 30,1 миллиона баррелей в день. По оценкам Международного энергетического агентства, их доля должна составлять для этого 30,2 миллиона баррелей в день. Но это оценки лишь на сегодня. Виталий Крюков.
В принципе, прогнозы по уровню спроса могут меняться в течение года, и этот год это ярко показал. Начинали год, когда в целом ожидали рост спроса в мире больше, чем 1 миллион баррелей в сутки. В итоге, ближе к концу года, пришли к тому, что темпы роста спроса на нефть в мире будут ниже. Поэтому в будущем году также оценки по уровню спроса могут очень сильно меняться. И, скорее всего, учитывая сложное экономическое положение в ряде стран, эти оценки могут быть понижены. И в таком случае ОПЕК придется добывать ниже своих квот.
В течение 2010 года в целом мировые цены на нефть повысились на 15%, за неполный 2011 год – почти на 9%. Нынешнее решение стран ОПЕК, на долю которых приходится треть общей мировой добычи, может ли еще больше замедлить годовые темпы роста мировых цен? Тимур Хайрулин.
Если смотреть в более длинной исторической перспективе, то период аномального роста цен на нефть, он наблюдается последние 10 лет. То есть на более длинном горизонте темпы роста были гораздо ниже, то есть в среднем они составляли где-то 5-7%. И по всей видимости в ближайшее время они могут в большей степени выйти на подобные уровни, потому что вот тот существенный фактор роста цен на нефть в качестве избыточной ликвидности и стимулирующих мер, он может уйти, и поэтому во многом будет динамика котировок цен на нефть определяться соотношением реального спроса и предложения и отчасти ростом издержек. Эти факторы приведут к тому, что, скорее всего, цены на нефть будут расти средними темпами порядка 5-7%.
Страны ОПЕК на очередной министерской встрече, состоявшейся в среду, решили впервые за 3 последних года увеличить официальную квоту добычи участниками организации, причем сразу на 20%. Решение стало неожиданным для рынков, отмечают эксперты. Однако новая квота лишь отражает уровень текущей добычи нефти этими странами. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Станет ли российский «Газпром» совладельцем газопроводов Украины? Долговой кризис в Европе и курс евро.
Председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Украины Юрий Бойко провели в понедельник очередной раунд переговоров об условиях поставок российского газа украинским потребителям. По его итогам стороны признали, что до конца нынешнего года новое соглашение взамен действующего им подписать не удастся. Киев рассчитывает договориться о значительном снижении цен на топливо. Москва же в ответ хотела бы получить долю в украинской газотранспортной системе. Говорит партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Настойчивость России в ценовом вопросе на газ приводит к тому, что украинская экономика находится в плачевном состоянии из-за высоких цен на газ. И что-то нужно с этим делать. Я не исключаю, что украинские власти действительно пойдут на то, чтобы передать половину контроля над своими газораспределительными и газотранспортными сетями «Газпрому». Скидка на газ, безусловно, будет, иначе Украина не согласится на такие условия. Финансово для «Газпрома» в данном случае получится, ну, некоторая с первого взгляда потеря, поскольку придется делиться с «Нафтогазом Украины» и продавать газ по цене, которая ниже нынешней.
Детали переговоров стороны не раскрывают. Однако, как сообщает газета «Коммерсант», «Газпром» и «Нафтогаз Украины» обсуждают возможность создания двух совместных предприятий, которые будут контролировать магистральные газопроводы и внутренние газораспределительные сети соответственно. При этом Евросоюз, который ранее заявлял о своей готовности принять участие в проекте, в переговорах не участвует. Генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает это не очень хорошей новостью.
Я-то всегда был сторонником того, чтобы вернуться в формат трехсторонних отношений. Почему? Потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы европейцы придали легитимность этой сделке, потому что власть на Украине меняется слишком быстро, и всякие возможные кульбиты будет очень грустно, если столько лет будет потрачено на обсуждение этой сделки и принятие условий, а потом вдруг бабах, меняется власть, и новый руководство Украины скажет, да мы ничего не знаем, а мы ни сном, ни духом, давайте-ка все будем отнимать.
Впрочем, экспертам понятно, почему Евросоюз, который, как неоднократно заявлял его комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, настаивал на трехстороннем консорциуме, сегодня устранился от контактов с Россией и Украиной. Михаил Крутихин уверен, что причина тому – банальная европейская неорганизованность.
В Европе полное отсутствие какой-то координации между крупнейшими энергетическими компаниями, которые не очень-то стремятся выполнять решения Европейской комиссии по третьему пакету, по интеграции. Лишь несколько европейских компаний, например, в Германии и в Италии, решились расстаться со своими газотранспортными сетями, чтобы выполнить требования третьего энергетического пакета. И координации, поскольку нет, найти компании, которые согласились бы войти в подобный консорциум с европейской стороны, просто сейчас не представляется возможным. И думаю, что это играет на руку «Газпрому».
Схожего мнения придерживается и экономист Константин Симонов. Он также считает, что Европа теряет шанс поучаствовать в управлении газотранспортной системой Украины исключительно по своей вине.
Европа, конечно, настаивает на то, чтобы войти третьей стороной, но не делает, к сожалению, огромного ничего, чтобы это произошло. На сегодняшний день ни одна из европейских компаний публично не заявила о том, что она готова обсуждать участие в трехстороннем консорциуме. Что значит Европа готова? Кто в Европе готов? Брюссель готов? В каком виде? Брюссель не является коммерческой компанией, и в этом плане он не может войти, там, как Европейская комиссия, в эту трубу. Должны быть конкретные исполнители этого решения, должны быть конкретные компании.
Обсуждаемая конфигурация присутствия российского «Газпрома» в управлении украинскими трубопроводами, особенно после покупки им аналогичной инфраструктуры в Белоруссии, как считают эксперты, вновь ставит под сомнение целесообразность строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря. Партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин считает, что отказ от этого проекта может компенсировать российской стороне потери от сделки с Украиной.
Я думаю, что это не слишком привлекательный вариант для «Газпрома». Однако, если такие сообщения подтвердятся, то можно сделать вывод, что на этот вариант российская компания пошла не от хорошей жизни, а только из-за того, что закрылся фактически «Южный поток». То есть Европа не дает возможности строить «Южный поток» на газпромовских условиях. И обойти Украину с двух флангов по Балтике и по Черному морю, лишить ее полностью транзита, у «Газпрома» никак не получается.
В том, что проект «Южный поток» в случае достижения договоренности между Москвой и Киевом потребует корректировки, не сомневается и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Однако он считает преждевременным говорить об этом до момента юридического оформления сделки.
Неясно до конца, как эта схема будет реализована. А собственность на трубу кому будет принадлежать? Ведь сегодня «Нафтогаз» собственником магистральных газопроводов на Украине не является. Значит, новое предприятие, допустим, будет создано. Надо будет ему передать право собственности на эти трубы. А иначе какой смысл «Газпрому» входить в акционерный капитал такой компании? А это все делать придется через Верховную Раду. А в Верховной Раде ситуация непростая. Да еще скоро ее перевыборы. И вот таких нюансов очень много. Но если «Газпром» получает собственность газотранспорта, систему Украины, безусловно, вопрос о Южном потоке надо переосмысливать. Но принципиально это вопрос, то она есть у нас или нет. Вот сегодня ее нет, поэтому мы Южный поток и продолжаем обсуждать.
«Газпром» же от Южного потока все равно отказываться не собирается. Как заявили «Коммерсанту» представители компании, этот проект состоится вне зависимости от переговоров с партнерами по транзиту.
Курс евро к доллару на этой неделе упал ниже уровня 1.30 за евро, до минимального почти за весь 2011 год. В последний раз подобный уровень был отмечен 10 января. Тогда в Европейском Союзе, напомним, лишь обсуждалась возможность предоставления финансовой помощи уже третьей из стран еврозоны – Португалии, вслед за Грецией и Ирландией. И хотя в течение всего года долговой кризис в Европе только расширялся, курс евро к доллару лишь сейчас вновь снизился до этого уровня. Что удерживало его так долго? Из Мюнхена аналитик банка Unicredit Корнелиус Пурпс.
В первом квартале этого года во всей Европе почему-то царили еще довольно оптимистические настроения. Кризис и инфляция словно отошли на второй план. Были повышены процентные ставки. Это и дало евро новый импульс. Его курс пошел вверх, достигнув в итоге уровня почти в полтора доллара. А затем, немного снизившись, он надолго закрепился на уровнях 1.40-1.45. Но как только возникли опасения относительно долговых проблем Италии и Испании, всем стало ясно, что кризис обретает новые масштабы и глубину. С тех пор курс евро пошел вниз, вернувшись теперь к уровню начала года.
Из Кёльна руководитель Центра прогнозирования Института мировой экономики профессор Йохим Шайде.
Да, можно говорить о том, что курс евро держался на высоком уровне по отношению к доллару. Но не стоит, на мой взгляд, придавать этому слишком большое значение. Ведь и сам доллар испытывал значительное давление, как из-за общей конъюнктуры экономики США, так и большим государственным долгом. Но вспомним, по отношению к другим валютам, например, швейцарскому франку, евро начал слабеть уже давно. Но и кроме того, в течение года инвесторы переводили все больше капитала из Европы в другие валюты.
Нарастающие проблемы в банковском секторе стран еврозоны, в частности на межбанковском рынке Европы, где банки все менее охотно предоставляют кредиты друг другу, не становятся ли фактически главным фактором обострения кризиса в еврозоне, что отражается также и на курсе евро? Корнелиус Пурпс, банк Unicredit, Мюнхен.
Здесь действительно повторилась ситуация, возникшая осенью 2008 года после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. А именно, нежелание банков предоставлять кредиты друг другу. То есть возникло взаимное недоверие на межбанковском рынке еврозоны. А банкам очень трудно работать без краткосрочных взаимных кредитов. Более того, резко обострилась проблема рефинансирования европейских банков в иностранной валюте, особенно в долларах. Ведь зарубежные банки, зная, что банки Европы накупили облигаций проблемных стран еврозоны, также перестали им доверять, как прежде, что выразилось в резком сокращении кредитования уже с их стороны. В итоге многие европейские банки стали продавать свои зарубежные подразделения, содержание которых оплачивалось в долларах. А полученную долларовую выручку они обменивали на евро, что, кстати, также поддерживало высокий курс европейской валюты. В эту ситуацию были вынуждены вмешаться крупнейшие центральные банки мира, чтобы облегчить европейским банкам доступ к долларовым кредитам. И теперь, с одной стороны, для европейских банков уже нет необходимости продавать зарубежные активы, но
с другой, евро лишается одного из факторов укрепления его курса. Конечно, это чисто технический фактор, но на фоне ухудшения общей экономической конъюнктуры в Европе он в немалой степени способствовал обострению кризиса в еврозоне.
В тех странах еврозоны, где еще недавно отмечался заметный рост экономики, в первую очередь в Германии, главным фактором этого роста считался экспорт, его расширение. В этом смысле нынешнее снижение курса евро должно быть только на руку европейским экспортерам. Напомним, в 2011 году курс евро к доллару достиг пика 4 мая – 1,49, теперь ниже, чем 1,30, то есть падение от пика составило 13%. В какой мере, по вашим оценкам, такое падение уже отразилось на динамике европейского экспорта, если вообще? Иохим Шайде, Кёльнский институт мировой экономики.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет. Я могу представить, что кто-то в Европе даже мечтает о соотношении евро и доллара один к одному, но, поверьте, это маловероятно. Конечно, курс европейской валюты может снизиться еще больше, если бегство капитала из Европы усилится. Однако, с какого уровня курса это начнет оказывать значительное влияние на динамику европейского экспорта, я пока прогнозировать не берусь.
Корнелиус Пурпс, банк Юникредит.
Средний курс доллара к евро почти весь год колебался вокруг отметки 1,40. И по отношению к этому уровню нынешнее падение евро составляет лишь 5-6%. Да, ослабление евро всегда положительно сказывается на динамике европейского экспорта. Но нынешние колебания пока слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рост экспорта. Но с другой стороны, если тенденция последних недель сохранится и курс евро снизится до уровня 1,20, вот тогда уже влияние на динамику европейского экспорта может стать заметным. Однако мы пока в своих планах из этого не исходим.
Курс евро к доллару опустился на этой неделе ниже уровня 1,30 за евро, до минимального почти за весь 2011 год. В последний раз такой уровень был отмечен 10 января. Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Всякие кофточки золотые одевать, украшениями. Я люблю все золотистые.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Метафизика одежды».
Как накануне Первой мировой войны этот черный модерн, чувство смерти, да, сам культ смерти, кокаина, гашиша.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убедились, что способны серьезно ослабить талибов.
Сегодня рано говорить о моей поддержке.
Прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении.
Историческое и невероятно важное решение для будущего французской демократии.
Мы также обеспокоены задержанием участников акции протеста.
У нас своих проблем хватает, я имею в виду Российскую Федерацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».